и о погоде. Северо-запад и север европейской части России оккупировал атлантический циклон. И таким образом ожидается, что на западе России пройдут кратковременные дожди и, возможны грозы. И при грозе ветер будет усиливаться до 15-20 градусов, а в целом высокая температура 28-30. В Санкт-Петербурге днем ожидают 22-24 градуса, ливневые дожди, гроза. И при грозе усиления ветра до 15-20 метров в секунду. В Москве переменная облачность, температура 28-30 градусов, 4-9 метров в секунду, обещают синоптики. Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы», и в этом часе мы, естественно, не обойдем вниманием ситуацию в Грузии, будем говорить о том, как развиваются события в этой республике. Познакомимся с экономическими новостями. Археология Москвы, любопытнейшая тема, также будет затронута нами в этой программе. О патриархе, Вселенском патриархе Варфоломея Константинопольском. Вы тоже можете узнать много интересного. Ну и, кроме всего прочего, традиционная тема часа. Установится ли мир в Южной Осетии и Абхазии после завершения военных действий на территории Грузии? Такой вопрос мы предлагаем вам, уважаемые слушатели. И ответ вы можете присылать либо на пейджер в Москве 961-33-33, либо на смс номер +7 903-743-2801. Установится ли мир в Южной Осетии и Абхазии после завершения военных действий на территории Грузии? А теперь давайте познакомимся с свежей сводкой новостей и обзором событий, который подготовил Георгий Кабаладзе, побывавший вчера на встрече восточноевропейских президентов с президентом Грузии. И, кроме всего прочего, у Георгия есть и другие рассказы о других событиях в этой республике.
На брифинге у новой резиденции Михаила Саакашвили президенты Литвы, Эстонии и Польши, как накануне и президент Украины Виктор Ющенко, прибывший в Грузию, чтобы, по их словам, поддержать грузинский народ в трудный час его борьбы за свободу и независимость, было сказано много эмоциональных слов о попытке России вернуться в прошлое, поработить соседние маленькие государства, отнять у них право и возможность на свободный выбор, необходимости не бросать Грузию на произвол судьбы и великого соседа. В свою очередь, президент Саакашвили вновь повторил, что Грузия не намерена сдаваться. Он обрисовал весьма печальную ситуацию, сложившуюся в стране. По сути, судя по его словам, Грузия уже практически оккупирована российскими войсками. В среду колонна из 50 танков вошла в город Гори, в самом центре страны, и начала планомерно разрушать не только военные объекты или объекты, которые могут быть использованы в военных целях, но и административные здания. Российские военные полностью контролируют автотрассу «Восток-Запад». Движение с востока Грузии в западном направлении прекращено. Президент Саакашвили сообщил, что российские войска взорвали несколько судов, и не только военных судов, по его словам, в Патийском порту. Что касается Зугдиди, у самой границы с Абхазией, то, по сообщению источников в местной администрации, российские войска заняли все административные здания, все отделения полиции и даже загородную резиденцию президента, где, по некоторым данным, разместился штаб российской группировки в Западной Грузии. Источники в администрации городов Зугдиди, Сенаки, Поти сообщают о тактике, которую российская военная группировка использовала при вхождении в эти города. Российская армия в составе 10 тысяч солдат и офицеров, воздушно-десантных войск, с сотнями единиц военной техники, установками залпового огня «Град» и «Ураган», артиллерии, при поддержке тактических ракет средней дальности, размещенных в высокогорном Джавском районе Южной Осетии, и кораблей Черноморского флота России с крылатыми ракетами, подходила к тому или иному грузинскому городу и демонстративно развертывала силы и средства. Затем командование группировки связывалось с администрацией города и предупреждало, что если при вхождении группировки в город будет оказано хоть малейшее сопротивление, то город будет разрушен ураганным огнем, а затем в нем будет проведена зачистка. Что значит этот термин, вспомнить нетрудно. В составе этой российской группировки, по утверждению нескольких разных источников, оказался генерал Шаманов, широко известный по Второй Чеченской войне. Возможно, он находится в составе группировки в качестве советника. К счастью, никакого сопротивления в этих городах российской группировки оказано не было. И справедливости ради надо подчеркнуть, что без боя войдя в город, российские военнослужащие вполне благодушно относятся к местному населению. То есть пока, по крайней мере, нет случаев насилия над мирным, беззащитным населением Западной Грузии. Примерно такую же тактику применяет восточная группировка российских войск. По утверждению президента Саакашвили, она состоит из 30 тысяч солдат и офицеров и 1200 танков. Именно эта группировка несколько дней назад стала продвигаться в сторону столицы Грузии, где грузинские вооруженные силы пытаются организовать последнюю линию обороны. И продвижение колонны к Тбилиси, по мнению ряда наблюдателей, было остановлено лишь благодаря беспрецедентной дипломатической активности западных государств. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И хочу напомнить вопрос, который мы вам предлагаем сегодня. Этот вопрос звучит следующим образом. Установится ли мир в Южной Осетии и Абхазии после завершения военных действий на территории Грузии? 961-33-33, номер пейджера в Москве. И смс-сообщение можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801. Наверное, тему событий на Кавказе продолжит и Валерия Шабаева, которая подготовила обзор заголовков сегодняшней российской прессы. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. И действительно, газеты пишут о том, что мир может немного расслабиться и хоть отчасти переключиться на новости с Пекинской Олимпиады. Это, во всяком случае, точка зрения времени новостей. Пятидневная война в Южной Осетии, или как называют ее в Кремле, операция по принуждению Грузии к миру, закончилась. Во всяком случае, есть основания в это верить не только после приказа, отданного 12 августа президентом России Дмитрием Медведевым, но и в результате миротворческой миссии, предпринятой Францией, председательствующей в Евросоюзе. Она началась поездкой в регион конфликта министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера и завершилась 12 августа, спустя несколько часов после отданного господином Медведевым приказа, визитом французского президента Николя Саркози в Москву и Тбилиси. Его результатом стал согласованный документ, в котором зафиксированы принципы урегулирования грузино-юго-осетинского конфликта. Газета пишет, что главы Министерства иностранных дел стран Евросоюза вчера в Брюсселе одобрили на экстренном совещании этот план урегулирования ситуации в Южной Осетии. Правда, вопреки ожиданиям, документ не имеет юридической силы, но в дальнейшем может стать основой резолюции по Южной Осетии. Бернар Кушнер заявил, что Евросоюз готов отправить в Грузию европейских инспекторов. А официальную позицию Соединенных Штатов Америки озвучил Джордж Буш. Россия должна сдержать свое слово и положить конец кризису, заявил американский президент и выразил надежду, что Россия позволит поставить в Грузию всю необходимую гуманитарную помощь. По словам Буша, своими действиями Россия поставила в рискованное положение свое участие в международных институтах. Американскую позицию освещают целый ряд изданий, но сейчас я уже, по-моему, не успею рассказать об этом подробнее, впрочем, не все еще потеряно.
Да, в таком случае будем ожидать более подробный рассказ Валерии ближе к концу этого часа. 7:15, показывают часы в московской студии Радио Свобода. Время новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российские войска отводятся с окраин грузинского города Гори в направлении Цхинвали. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на заявление представителя Минобороны России генерала-майора Вячеслава Борисова. Франция готовит новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по российско-грузинскому конфликту. Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились об отправке наблюдателей в зону конфликта в Грузии. Соединенные Штаты начали оказывать гуманитарную помощь Грузии. Сообщается, что первый самолет ВВС США с помощью для Грузии уже прибыл в эту страну. Россия, Грузия, есть ли здесь победители? Обсуждают Сергей Маркедонов, заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа и специальный корреспондент независимой газеты Марина Перевозкина, эту проблему в программе «Час прессы», которую подготовила Елена Рыковцева. Слушайте в 13:00, сразу после выпуска новостей «Час прессы».
Олимпийская панорама.
И И вы уже поняли, что самое время познакомиться с спортивными, с обзором спортивных событий, главным образом олимпийских. Их подготовил Игорь Кетманов, хотя я уверен, что Игорь затронет и тему Лиги Чемпионов, не так ли?
Да, доброе утро, доброе Сергей. Утро. Ну, начнем мы все-таки, конечно же, с Олимпиады. Это главное событие. Японский пловец Касуки Китадзима сделал второй олимпийский дубль. 4 года назад в Афинах он победил на обеих дистанциях брасом и теперь повторил этот успех в Пекине. 200-метровку выиграл сегодня Касуки с результатом 2:07.64. Это новый олимпийский рекорд. Один из самых, если не самый выдающийся брасист в истории, наверное, сейчас Китадзима. Второе место на этой дистанции занял Брентон Рикард из Австралии, третий Юг Дюбоско, Франция. 100 метров вольный стиль мужчины здесь Ален Бернар, француз, одержал победу, и 200-метровку баттерфляем у женщин выиграла китаянка Лю Цзегэ с новым мировым рекордом 2:04.18. Также в четверг на мужском олимпийском турнире по гандболу в группе Б сборная Германии обыграла команду Египта 25-23. В этой группе первое место занимают исландцы, на втором месте команда Германии и на третьем месте пока россияне. Ну а теперь о событиях не олимпийских. Прошли матчи третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов. «Спартак» московский потерпел разгромное поражение дома от киевского «Динамо» со счетом 1-4. И другие, некоторые другие результаты. Итальянский «Ювентус» обыграл словацкую «Артмедию» 4-0. Левский болгарский проиграл белорусскому «Батэ» 0-1. «Шахтер» украинский обыграл «Динамо Загреб» из Хорватии со счетом 2-0. Немецкий «Шальке» уступил «Атлетико Мадрид» из Испании 0-2. Голландский «Твенте» с таким же счетом 0-2 проиграл английскому «Арсеналу». В ничью 0-0 сыграли «Стандарт Бельгия» и английский «Ливерпуль». Испанская «Барселона» выиграла у польской «Вислы» со счетом 4-0. И также скажу, что в Санкт-Петербурге свой последний из принесенных ранее матчей провел чемпион России «Зенит». Он выиграл у «Терека» 3-1 и тем самым формально завершил первый круг чемпионата российской премьер-лиги, в которой уже сыграны 2 тура второго круга.
Спасибо большое, и Игоря Кетманова будем ждать с обзором следующих событий, которые, очевидно, уже произойдут на Пекинской Олимпиаде, не так ли?
Да, сегодня еще много интересного.
Тогда до встречи в следующем часе, а мы давайте перейдем к экономическим событиям. Правительство Советского Союза, как известно, закупало зерно на Западе. Правительство России выделило 30 миллиардов рублей на эти же цели, но немножечко не для того, не с тем, как покупало правительство Советского Союза. Что происходит и для чего Россия с 19 августа начинает закупку зерна, вы узнаете в экономической панораме.
Инфляция в России за неделю с 5 по 11 августа оказалась нулевой, а с начала года она составила 9,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период 2007 года, когда потребительские цены в стране выросли на 6,8%. На прошлой неделе Министерство экономического развития повысило прогноз темпов роста потребительских цен за 2008 год в целом с 10,5% до 11,8%. Правительство России начнет 19 августа закупку зерна для специального интервенционного фонда, на что из бюджета выделено 30 миллиардов рублей, в пересчете почти миллиард с четвертью долларов. Впервые такие закупки были проведены в 2001 году. Механизм интервенции предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу зерна из интервенционного фонда для сдерживания роста цен в периоды резкого их повышения. Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России производителей стали, подписал соглашение о покупке американского производителя стальных труб компании «Джон Манили», управляющей 11 заводами в Соединенных Штатах и Канаде. Объем сделки, которую планируется завершить до конца года, превысит 3,5 миллиарда долларов. Российская компания уже владеет активами в США через совместное предприятие, созданное в конце 2006 года с европейской сталелитейной компанией «Дуферко», причем один из них них компания Duferco Farrell является крупнейшим поставщиком проката на заводы компании Джон Манилли.
О курсе валют, который установил Центробанк на сегодня. За доллар Центробанк дает 24 рубля 16 копеек, за 1 евро 36 рублей 10 копеек. На очереди рубрика «Политика онлайн». Сегодня, как и во все последние дни, мы продолжаем рассказывать о публикациях в русском политическом интернете на тему вооруженного конфликта на территории Грузии. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Новость о прекращении операции по принуждению к миру не могла не вызвать радость, пишет на сайте Политру в комментарии под заголовком «Военное многоточие» публицист, заместитель главного редактора издания Борис Долгин. Но радость эту омрачали многие вещи. Погибшие, раненые и разрушения со всех сторон, события в Абхазии, неопределенность путей урегулирования и, по словам автора текста, дикость многосторонней пропаганды и, отчасти вытекающая отсюда, неадекватность восприятия происходящего. Тоже многостороннее.
Очень угнетает пропаганда и неумелая наша, и эффективная грузинская. Тем, кто помнит обострение конфликта в 90-е, совершенно не покажутся невероятными неотрезаемые головы, несжигаемые трупы. Но очередная история о чернокожих наемниках выглядит очень неправдоподобно. Хорошо еще, что не вспомнили прибалтийских снайперш в белых чулках. Наличие разведчиков с обеих сторон на территории друг друга абсолютно правдоподобно. Но вот десятки тысяч диверсантов, засланных в Россию Грузии ее мифическими патронами, откровенная фантазия. Почему мифическими? Разве никто не поставлял оружие в Грузию, не тренировал ее бойцов, не проводил совместных учений? Разве никто, наконец, не доставил грузинский контингент из Ирака в воюющую страну? Все это, разумеется, было и никем совершенно не скрывалось. А вот чего заведомо не было, так это поощрение силовых действий. Неоднократно из США и ЕС Грузии направлялись сигналы о недопустимости провокационной риторики, а тем более применение силы. Не могло быть никакой отработки нападения Грузии в ходе недавних грузино-американских маневров, хотя отработка силовых действий в горах, конечно, проводилась, как и российскими частями прямо накануне конфликта. Не могли США, по просьбе которых Грузия и другие страны участвовали в операции в Ираке, не выполнить просьбу о помощи в отзыве контингента. Это было бы заведомо за пределами союзнических отношений. А именно такие отношения последовательно выстраивало с США руководство Грузии.
Как напоминает Борис Долгин, Политру неоднократно и много писала о том, что конфликты в Абхазии и Южной Осетии неуклонно портят отношения России с Западом. Как считает замглавного редактора издания, причина того, почему Кремль пока не смог достаточно внятно объяснить российскую правду о происходящем, неплохая пропагандистская машина, но сложившаяся за последние годы инерция закрытости, склонность к аутизму, к тому, чтобы говорить только с собой, чтобы убедить мир, что у нас есть некоторый суверенный путь, который никому как следует не понять. С ним надо просто смириться.
Вот этот путь и этот язык и не понимают. Желание быть понятым выражается в попытке найти общий язык, а не максимально изолировать свой. Наши эксперименты по использованию отдельных слов этого языка выглядят неуклюже, потому что они почти изгнаны из нашего языка в его внутреннем функционировании. Саакашвили говорит на очень понятном языке, апеллирует к общим ценностям, а через них к общим интересам. Он говорит на языке принадлежности, а не противостояния. Это не значит, что знакомство с его словами приводит к адекватному пониманию ситуации. Но здесь играет роль не понимание, а иллюзия понимания. Существование Грузии не зависит от вызовов со стороны России. Отчасти зависят довольно важные характеристики этого существования, но не само оно. Проблема Грузии вовсе не сводится к тому, что ей лучше было бы не быть соседом России, в другой части земного шара нашлись бы новые враги, с которыми было бы иногда удобно, иногда менее удобно бороться. Дело не в том, относится ли Саакашвили к тем лидерам, которые знают, как справиться с голодными крокодилами. Именно с этим животным сравнил Россию один из грузинских министров. А в готовности плодить этих крокодилов в целях мобилизации внешней и внутренней поддержки. В нашей некогда общей культуре был только один по-настоящему знаменитый крокодил. Он даже работал крокодилом в зоопарке, играл себе на гармошке и чуть-чуть злился тогда, когда против него и его более слабого друга Чебурашки старуха Шапокляк устраивала всякие пакости. Конечно, жизнь сильно отличается от сказки Эдуарда Успенского. Каждая из постсоветских стран сама себе и крокодил Гена, и вечно неуклюжий Чебурашка, и больше всех страдающая от собственных пакостей старуха Шапокляк.
Каждая из стран постсоветского пространства мчится в своем вагоне, по в чем-то родственным, а в чем-то разным дорогам, пишет Борис Долгин. Очень бы хотелось, чтобы сцепленные или расцепленные, но вагоны эти больше не сталкивались между собой.
Российская точка зрения доходит достаточно мало. Значит ли это, что она не имеет никаких оснований? Нет, не значит. Вопрос в некотором таком языке общественно-политической культуры. Грузия с некоторого момента, вообще практически вся элита Грузии, за очень редкими маргинальными исключениями, сориентирована на некоторый такой западный вектор развития. Никто не говорит, что Грузия сейчас – это уже Запад. Это очень далеко от правды. Но имеется некоторая устремленность. Это не специфика Саакашвили. Это позиция и большинства его оппонентов. Приятие мировых ценностей, приятие ценностей либеральной демократии, приятие ценностей свободы личности – это не значит, еще раз, что в политике они реализуются в этом виде. Но это значит, что даже внутренняя риторика, она настроена именно на это. И вот интерпретация событий, подаваемая Грузией, она ориентирована таким образом на тот же самый язык, которым пользуются мировые СМИ, которым пользуются мировые элиты. Российская линия здесь совершенно другая. В последние годы мы культивируем образ суверенной демократии, некоторого специфического пути, наличие принципиально разных моделей, пусть и в рамках, может быть, каких-то на каком-то уровне общих ценностей. Нет, и вообще культивируем скорее не ценностный подход в политике, а подход интересов. В нашей политической культуре, в нашем политическом языке, который не работает с ценностями, а работает с интересами, возникает тот эффект, что он извне воспринимается как язык очень эгоистический, направленный вот именно на утверждение сугубо выгод.
Мнение Бориса Долгина, сайт Polit.ru. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В 14 часов сразу после выпуска новостей в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Дмитрий Волчек познакомит вас с интервью кинорежиссера Петра Форгаша. Рубрика «Джаз на свободе». Речь пойдет о Роксане Роланде Кёрке и писатель и философ Владислав Клима. К 130-летию со дня рождения об этом тоже будет разговор в радиожурнале «Поверх барьеров». 14 часов сразу после выпуска новостей. Время московское. Я же позволю напомнить вопрос, который сегодня мы для вас подготовили. Установится ли мир в Южной Осетии и Абхазии после завершения военных действий на территории Грузии? Милости просим, ваши сообщения присылайте на пейджер в Москве 961-33-33 или на СМС номер плюс 7-903-743-2801. Ждем ваших ответов на вопрос, установится ли мир в Южной Осетии и Абхазии после завершения военных действий на территории Грузии. А с вашими первыми отзывами мы познакомимся уже в самое ближайшее время, ну, почти сразу после выпуска новостей, который выходит в эфир, и подготовил этот выпуск новостей Светлана Вольская. Ей слово в Москве, 7:30.
Радио «Свобода». Новости.
Франция готовит новый проект резолюции Совета Безопасности ООН о российско-грузинском конфликте. Он должен включить в себя основные принципы урегулирования конфликта, согласованные президентом Франции Николя Саркози с Москвой и Тбилиси. Соединенные Штаты начали оказывать гуманитарную помощь Грузии. Сообщается, что первый самолет ВВС США с помощью для Грузии уже прибыл в страну. Госсекретарь США Кондолиза Райс отправляется во Францию и Грузию на встречу с журналистами в Вашингтоне. Перед поездкой Райс вновь призвала Россию прекратить боевые действия на территории Грузии и соблюдать условия плана мирного урегулирования, принятого при посредничестве Франции. Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились об отправке наблюдателя в зону конфликта в Грузию. В принятом на заседании в Брюсселе заявлении министров выражается готовность ЕС способствовать на месте миротворческим усилиям. В американском штате Арканзас убит председатель местного отделения Демократической партии Билл Готни. Сообщается, что 51-летний мужчина, личность которого пока не установлена, открыл огонь в здании штаб-квартиры партии в столице Арканзаса, городе Литл Рок. В Афганистане убиты 3 сотрудницы американской гуманитарной организации Международный комитет спасения, гражданка США и 2 гражданки Канады. Ответственность за нападение власти возлагают на талибов. Не менее 4 человек погибли, несколько были ранены в результате взрыва в городе Лахур на востоке Пакистана. Предположительно, взрывное устройство привел в действие смертник талиб. Ливан и Сирия договорились установить дипломатические отношения на уровне послов. Такое решение было принято на встрече в Дамаске лидеров 2 стран Мишеля Сулеймана и Башара Асада.
В Санкт-Петербурге сегодня днем синоптики ожидают температуру воздуха до 24 градусов тепла, ливневые дожди, грозы, а при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Москве же переменная облачность без осадков, температура до 30 градусов выше нуля, а ночью местами пройдет кратковременный дождь, ветер южный 4-9 метров в секунду. Продолжается утренняя программа «Время свободы». И хочу напомнить вопрос сегодняшнего дня. Установится ли мир в Южной Осетии и Абхазии после завершения военных действий на территории Грузии? Пока вы отправляете ваше сообщение на пейджер 961-33-33 или на смс номер плюс 7-903-743-28-01, давайте вспомним, что аналитический центр Юрия Левады провел опрос относительно отношения россиян к грузино-южно-осетинскому конфликту. Большинство подавляющее опрошенных выступили на стороне непризнанной республики, в первую очередь за оказание ей гуманитарной помощи. Не столь однозначно мнение россиян относительно военной помощи. Наибольшее разногласие вызвал вопрос о будущем статусе Южной Осетии. О выводах, которые можно делать по итогам этого исследования, корреспонденту Радио Свобода Максиму Ярошевскому рассказал научный сотрудник Левада-центра Денис Волков.
Что в первую очередь удивило в ответах и что скорее было предсказуемо?
Не то, что удивило, но если мы вспомним опрос июньский, стоит ли России вмешиваться в конфликты на территории бывшего Советского Союза, то за активное вмешательство с применением военной силы высказывались только 6% опрошенных. Остальные говорили, что нужно действовать дипломатическими мерами или соблюдать нейтралитет. Но в той ситуации, собственно, которая была, когда не Россия первая как бы нападала, нападали на нее, то, соответственно, общественное мнение здесь не то что однозначно, но большинство были за то, что как бы оказать помощь, ввести войска, и, собственно, здесь ничего как бы нет неожиданного, поскольку такие ситуации, они вызывают консолидацию общества, консолидацию негативную, то есть против какого-то врага, и вообще это характерно для бывшего Советского Союза. Старые схемы холодной войны, которые были знакомы как бы большинству населения России, они вновь всплыли, и тут, наверное, играет еще и давление Запада, которое мы видим, и, конечно же, однозначная позиция российского телевидения, средств массовой информации, но именно телевидение формирует общественное мнение сегодняшней России, а там оценки были однозначные.
Как вы считаете, можно ли прогнозировать в дальнейшем какие-либо изменения в подобных прогнозах, именно касающиеся отношений Грузии и России?
Что касается Грузии, то это отношение менялось уже на протяжении нескольких лет. Наверное, с тех пор, когда к власти в Грузии пришел Михаил Саакашвили, и средства массовой информации постоянно как бы фиксировали то, что существует какая-то напряженность, и его риторикой, то, как это освещалось в российских средствах массовой информации. И постепенно общественное мнение россиян менялось в ту сторону, что Грузия считалась одной из самых недружественных государств власти по отношению к России. Ухудшалось отношение постепенно россиян к самим грузинам. Тут можно, наверное, говорить о том, что какая-то вот мобилизация общественного мнения связана с самим военным конфликтом, она постепенно уляжется и достаточно быстро пройдет. Внимание снова займут как бы привычные вещи, такие как, допустим, цены, те беспокойства традиционные, которые есть в нашем обществе. А вот отношение к Грузии, отношение к грузинам будет очень сложно исправить, и, наверное, пройдет немало времени, прежде чем отношения нормализуются.
Можно ли теперь говорить о том, что произошло единение наций вокруг Южной Осетии?
Скорее, наверное, единение нации вокруг руководства страны, потому что они именно символизируют страну, именно они руководили действиями, принимали решения. Такая мобилизация общественного мнения произошла, но, как показывает практика, она обычно продолжается недолго.
С научным сотрудником Левада-центра Денисом Волковым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. А вот как вы начинаете отвечать на наш вопрос, установится ли мир в Южной Осетии и Абхазии после завершения военных действий на территории Грузии? Установится, если не доверять козлам капусту охранять, Ваня Жуков. Я не знаю, что такое война, поэтому не знаю, что такое мир, сообщение от Бориса. Миротворцы установят мир, если его не станут нарушать миф о творце, мнение Константина. Я думаю, что мир в Южной Осетии и Абхазии рано или поздно восстановится, а вот когда это произойдет, надо спрашивать не у рядовых слушателей «Радио Свобода», а у Павла Глобы, считает белорус. Ваше мнение вы можете присылать на пейджер 961-33-33, телефонный номер для СМС, простите, сообщение плюс 7-903-743-2801, с этим же самым вопросом. Установится ли мир в Южной Осетии и Абхазии после завершения военных действий на территории Грузии? На улице Пскова вышла наш корреспондент Анна Липина.
Такие потрясения, они быстро не забываются, и, конечно, это изменит вообще ситуацию на Кавказе. И было страшно, а теперь еще страшнее. То есть можно ожидать всего чего угодно в любую минуту.
Всегда хочется надеяться на лучшее, поэтому думается, что это все устаканится. Надолго ли, это я не могу сказать, потому что вся история Кавказа свидетельствует о том, что конфликты, они то затухают, то опять с новой силой сгораются.
Я думаю, что нет. Что-то уж очень он настроен недружелюбно к этому народу. Грузинский этот. Я думаю, это такой народ, они не успокоятся.
Мне кажется, что нет, потому что там слишком много противоречащих друг другу интересов разных стран. Даже двух блоков. Это распавшегося Варшавского договора блока и НАТО. Кавказ — это пороховая бочка, всегда будет.
Это зависит от многих причин, конечно, и стараний. Я думаю, что да. Со временем все-таки, ведь было же у нас и Косово, и все. Я думаю, что решат каким-то образом.
Будем надеяться, что установится, конечно. Там как Бог даст. Народ-то сам мирный, мне кажется, и в Грузии, они же тоже не хотят войны, потому что у кого-то родственники живут в Южной Осетии. Конечно, между мирными гражданами они не хотят войны. Вот здесь другой вопрос.
Никогда. А потому что подогревают. Потому что политики доброжелательны. Нет, не со стороны России. Почему в России ввела войска? Почему она не воздержалась? Почему она не стала заявлять, что Саакашвили там, пожалуйста, воздержитесь? Почему сразу танки? Какой мир? О чем можно говорить? Все явно прослеживается, что совершенно другие интересы. И ни при чем здесь сепаратизм. Конечно, создав обстановку, что выдав всем там сколько процентов, я не ручаюсь, 50% граждан другой страны русские паспорта, о чем можно говорить? Создана искусственная ситуация-то. Они бы разобрались сами, осетины с грузинами, между собой. У нас же была аналогичная ситуация. Неужели наступать надо на грабли? Мы с Чечней уже решаем, не знаю, сколько лет. Ничего не решим.
Навряд ли. Не дадут они им покоя. Дело в том, что Грузия не хочет упустить Южную Осетию. Она считает, что вот в советское время ей отдали этот кусок. Так же, как Украина не отдаст Крым. Никогда не отдаст. Поэтому я думаю, что все время будет напряженность, длинный, очень длинный конфликт.
Хочу надеяться, что установится.
Сомневаюсь. Не сами осетины теперь. Не думаю, что они как-то это все так быстро забудут. Ни грузины, я думаю, тоже так просто это не оставят. Поэтому, мне кажется, это все продолжится еще долго. В общем, не меньше, чем как этот вопрос с Чечней решался.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, установится ли мир в Южной Осетии и Абхазии после завершения военных действий на территории Грузии. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Знаете ли вы, что киностудия Stone Village Pictures купила права на экранизацию романа Александра Беляева «Человек-амфибия»? Если не знаете, познакомьтесь с этим в новостях культуры, которые подготовил Дмитрий Волчек.
Памятник Осипу Мандельштаму откроется 2 сентября в Воронеже, где поэт отбывал свою ссылку с 1934 по 1937 годы. Монумент работы скульптора Лазаря Гадаева, архитектора Александра Гаккаева установят в городском парке «Орленок» напротив Мандельштамовского дома по улице Фридриха Энгельса. Сейчас в России единственный памятник Мандельштаму стоит во Владивостоке на предполагаемом месте его смерти. В 2008-м отмечается 70-летие кончины поэта. Киностудия Stone Village Pictures купила права на экранизацию романа Александра Беляева 1928 года «Человек-амфибия». Продюсером картины, как сообщает Hollywood Reporter, станет Женя Кокотуха. В 1962 году по беляевской книге был создан российский фильм, имевший громадный успех. Киностудия Stone Village Pictures также заявила о намерении снять фильм «Мастер и Маргарита». В Москве прошла пресс-конференция на тему «Архитектурное наследие Москвы. Точка невозврата». Московские архитекторы, музейщики и общественные деятели дали оценку участившимся фактам варварского обхождения инвесторов и столичных властей с памятниками зодчества. Каждый год в столице, вопреки действующим законам, бесследно исчезают десятки памятников архитектурного наследия. Собравшиеся сравнивали наше время с первыми годами советской власти, когда варварское отношение к памятникам было в порядке вещей, церкви перестраивались под гаражи, особняки под магазины и так далее. Сегодня, по мнению участников пресс-конференции, происходит то же самое, с той лишь разницей, что процесс этот протекает тихо, без пафоса. Выступая в Батуми, известный певец и актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что в знак протеста против действий России он отменяет свои концерты в Москве и возвращает президенту России Дмитрию Медведеву орден дружбы, которым он был недавно награжден. Эту новость комментирует мой коллега Иван Толстой.
Число деятелей культуры грузинского происхождения, заявляющих о своем отношении к российско-кавказскому конфликту, растет. Вослед балерине Нине Ананиашвили, режиссеру Георгию Данели, актерам Олегу Басилашвили и Вахтангу Кикабидзе высказался писатель Григорий Хартишвили, Борис Акунин. По его мнению, в конфликте виноваты правительства обеих стран, и России, и Грузии. То, что психологическая война, сказал писатель, российскими государственными СМИ и дипломатией на мировом уровне проиграна вчистую, сомнений не вызывает. Изначально выигрышная ситуация, Саакашвили явный агрессор, обстреливающий мирных жителей, в мировом сознании перевернулось с точностью до наоборот. Агрессор Путин, бомбящий мирных жителей. Григорий Хартишвили считает, что в политическом смысле проиграли все стороны, но российская проиграла больше, потому что еще раз заставила весь мир вспомнить о советской военной угрозе. Заканчивает писатель свое интервью «Новым известиям» на расплывчато-оптимистической ноте. Российскому и грузинскому народу есть что вспомнить, кроме плохого. Это верно, однако пока что стыдно за всех.
В этом году археологические раскопки проводились в Москве в так называемых теплых торговых рядах в Китай-городе. О том, что было найдено там за последние полгода, рассказывает Лиля Парвелева.
Спасательная археология. Таким специальным термином обозначаются работы, которые, согласно российскому законодательству, обязательно должны проводиться до начала строительства в исторических местах. Когда было решено реконструировать комплекс зданий гостиного двора вблизи Красной площади, многие протестовали. Известно, что в таких случаях остается от памятников архитектуры в Москве. Однако для археологов это оказалось счастливым шансом исследовать территории, населявшиеся с древнейших времен. То, что несколько лет назад откопали в старом гостином дворе, сейчас можно увидеть на выставке в его стенах. А вот свежие находки в соседних теплых торговых рядах главный археолог Москвы Александр Векслер пока показал только журналистам на специальном брифинге.
Здесь сделаны замечательные находки, связанные с московским бытом, бытом великого или большого посада. Это стеклянная иконка, светлое стекло, прозрачное. Это вещь импортная, то ли это Византия, где они производились до падения Константинополя. То ли это венецианская вещь, и это одна из находок, связанных с международной торговлей. Уже в 15 веке одним из крупных центров этой торговли было то место, где велись раскопки. Там оказалось около 40 деревянных сооружений. Это усадебные, жилые, хозяйственные постройки, подклеты купеческих домов, колодцы, частоколы. Все это наслоилось в результате долгих веков. Одни сооружения отмирали, на их месте ставились новые, а основания прежних уходили в землю. И вот так вот накопился 5-6-метровый культурный слой, который был нами вручную выбран и в котором содержались самые разные интереснейшие предметы, кованые изделия. Это и замки, и ключи, и кресала, и оружейные находки, ну и, конечно, нумизматика.
Музеифицировать такие артефакты, как иконки или монеты, нетрудно. Они в любой витрине уместятся. Но что ожидает обнаруженные археологами срубы? Ведь во многих случаях пронумерованные бревна так и остаются в каких-нибудь хранилищах, а то и вовсе уничтожаются. Александр Векслер настроен оптимистично.
Мы обязательно сохраняем те деревянные сооружения с тем, чтобы их в последующем экспонировать. Возможно, что тот замечательный музей, музей Москвы, который до сих пор размещался в маленькой церкви на Новой площади, для него уже стали готовить грандиозную площадь прыганских складов.
Вот в этом новом музее, по мысли Александра Векслера, и можно будет показывать деревянные постройки древней Москвы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас время коротких новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии и Приднестровье сегодня траур в связи с трагическими событиями в Южной Осетии. В американском штате Арканзас убит председатель местного отделения Демократической партии Билл Гуотни. В Афганистане убиты три сотрудницы американской гуманитарной организации «Международный комитет спасения», гражданка США и две гражданки Канады. Ответственность за нападение власти возлагают на талибов. В Пекине задержаны 8 участников акции протеста против политики китайских властей в отношении Тибета. Среди взятых под стражу 7 граждан США и активистка из Японии. Был задержан также британский журналист. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А теперь Валерия Шабаева, как и обещала, более подробно познакомит нас с тем, что пишут сегодняшние российские газеты. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Несмотря на достигнутую договоренность о прекращении войны в Закавказье, американская администрация пытается наказать Россию за несоразмерную, по ее оценке, реакцию на действия Тбилиси, пишет независимая газета. При этом Вашингтон делает упор на коллективные акции Запада, направленные на изоляцию Москвы, и добивается для этого поддержки предлагаемых им мер союзниками. Первой санкцией против России станет отмена участия стран НАТО в совместных с Россией учениях в Японском море. Продолжает тему газета «Коммерсант». Президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш пригрозил вчера России международной изоляцией и объявил о начале вмешательства в российско-грузинский конфликт. Речь идет о доставке в Грузию гуманитарной помощи. Причем осуществлять эту операцию будет Пентагон. Одновременно с этим еще более мощные военно-морские силы, недавно закончившие отработку морской блокады Ирана, стягиваются в Персидский залив, пишет «Коммерсант». Шестидневная война в Южной Осетии заканчивается нехотя, словно через силу. В день траура, прошедшего вчера, противоречивые новости приходили из окрестностей грузинского города Гори. В Тбилиси говорили о вторжении российской бронетехники. В Москве все опровергали. Одновременно обе стороны заявили о боевых потерях. Замначальника генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Анатолий Наговицын сообщил, что российские войска потеряли 74 погибших, 170 171 раненого и 19 пропавших без вести. Министр здравоохранения Грузии Александр Квиташвили заявил, что с 8 августа погибли 175 грузинских военных, но это не окончательные данные. Грузины не могут подсчитать потери в Цхинвальском районе, который контролирует российская армия. Об этом пишет газета «Газета». Ну, а новые известия выяснили, что в военных действиях со стороны России принимали участие солдаты-срочники. Эксперты отмечают, что это могло быть сделано в нарушении закона. И, как пишет издание, желая узнать о судьбе своих сыновей, на горячую линию в Владикавказе звонят родители военнослужащих со всей России. Некоторые из них по телефону узнают страшную весть об их гибели. Ну, а о небоевых потерях сегодня пишет российская газета. Российский бизнес, по мнению издания, вряд ли понесет существенные потери из-за обострения отношений с Грузией. А вот грузинская экономика может пострадать. Прокомментировал вчера российской газете сложившуюся ситуацию первый вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев. Внешний госдолг Грузии перед Россией уже перевалил за 120 миллионов долларов. Денежные переводы из России за полгода составили 275 миллионов долларов. Такие данные содержатся в справке Минэкономразвития. Но Грузия должна не только России. Ее общий государственный долг превышает 2 миллиарда 300 миллионов долларов, при том, что бюджетные доходы страны за полгода составили 1 миллиард 800 миллионов.
Спасибо, Валерия Шабаева. Появится еще в следующем часе и снова будет знакомить нас с тем, что публикует на своих страницах сегодняшние российские газеты. Большое спасибо, Валерий, ждем с нетерпением. А завершает сегодняшний первый час сегодняшней утренней программы «Время свобода» рубрика из истории Запада и Востока. Патриарха Варфоломея, представителя Константинопольской православной церкви, неофициально называют «зеленым патриархом» за постоянную поддержку экологических проектов и акций в защиту окружающей среды. В 2005 году за свою деятельность в этом направлении он был удостоен специальной премии Организации Объединенных Наций. Его противоречивые фигуры и активная позиция по многим вопросам вызывает массу споров. У Варфоломея очень много как горячих сторонников, так и непримиримых противников во всем мире. Что он за человек? О некоторых сторонах жизни патриарха Варфоломея рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
В день покровителя Константинополя, святого Андрея Первозванного, русское подворье в Стамбуле не вмещает всех желающих. Как это принято в дни особых праздников, службу проводит патриарх Константинопольский Варфоломей, которого называют старшим братом во Всемирной Православной Церкви. Немногословный, скромный на вид старик обладает особой властью, координирует работу более десятка автокефальных православных церквей по всему миру, созывает соборы, имеет право арбитра в церковных делах. Проповедь обычно проводит на греческом, болгарском, итальянском, английском, которыми в совершенстве владеет. Сегодня множество людей искренне верят, что достижения науки затмили чудеса веры. Они, однако, не понимают, что вера – это не одежда, которую можно надевать и снимать. Вера есть особенность человеческого духа. Она не поддается уничтожению, так же, как и любовь. В прошедшем столетии вера в Бога была заменена светской верой в человека. Но сегодня маятник движется в обратном направлении. 20-е столетие показало, что человечество имеет неограниченную склонность к самоуничтожению. В первую половину 20 века было убито около 80 миллионов людей. Будущий патриарх родился на острове Имврос в Эгейском море. Его отец был простым человеком, владел парикмахерской и турецкой кофейней. Отслужив в турецкой армии, юноша отправился в духовную семинарию на острове Халки, которую называли сердцем Константинопольского патриархата. Но в начале 70-х годов 20 века школу неожиданно закрыли. Это случилось накануне вторжения турецких войск на остров Кипр. Власти Турции посчитали, что академия распространяет крамольные мысли и угрожает национальной безопасности страны. Рассказывает Мехмет Айдын, преподаватель истории одной из стамбульских школ. Патриарх приложил немало усилий, чтобы возобновить работу семинарии. Благодаря его активной позиции, открытие семинарии
стала одним из условий вступления Турции в Евросоюз. Турецкие власти вроде бы разрешили открыть семинарию, но при одном условии – полного контроля и подчинения этого заведения Министерству по делам религии. Резиденция патриарха в старинном греческом районе Фенер в европейской части Стамбула сегодня похожа на осажденную крепость. Радикальные турецкие исламисты атакуют священников, кидают шумовые гранаты, организуют митинги у храмовых ворот, которые наглухо закрыты с тех самых пор, как в начале XIX века аскеры повесили на них тогдашнего патриарха Григория. Турецкие власти не желают признавать особого статуса патриарха Варфоломея в мировом православном сообществе, называя его лидером немногочисленной греческой общины, насчитывающей не более 2000 человек. По словам Мехмета Айдына, так называемый вселенский статус патриарха вступает в противоречие с турецким законодательством. Лазанский мирный договор 1923 года, в результате которого была образована Турецкая республика в своих нынешних формах и границах, закрепил статус патриарха. Власти согласились на присутствие патриарха на территории страны, но отказались предоставить ему особые полномочия, видимо, посчитав, что это угрожает основам республики. Константинопольскому патриархату запрещено владеть недвижимостью. Власти убеждены в том, что, получив право владеть землей, православная община превратится в некий православный Ватикан и станет главной угрозой государственному суверенитету. Сценарий превращения Турции в христианское государство особо популярен у современных турецких беллетристов. Как правило, мусульман пугают картинами поруганных мечетей, на которых красуются железные кресты, страданиями имамов, которые не могут смириться с тем, что некогда славный Стамбул переименован обратно в Константинополь. Чтобы выдворить патриарха из страны, националисты собрали около 3 миллионов подписей и даже всерьез планировали устроить церемонию в бухте Золотой Рог, демонстративно посадить патриарха на судно и выдворить из страны. Журналист молодежного интернет-сайта Айше Идиль. Патриарх часто становится предметом насмешек и критики в турецкой прессе. Рисуют карикатуры, публикуют статьи, например, о том, что парк автомобилей Варфоломея якобы не хуже, чем у арабского шейха. Турецкие издания уверяют, что патриарх замешан в нелегальных операциях с недвижимостью и владеет сетью супермаркетов в соседней Греции. Патриарх, однако, не вступает в дискуссии и ведет себя отстраненно. Варфоломей сегодня налаживает отношения с Ватиканом, периодически отправляя в Рим делегации и принимает католиков у себя. Это становится предметом споров в среде православного духовенства. Экуменистические взгляды на перспективы сближения всех христианских церквей и конфессий противники Варфоломея называют маскировкой, цель которой – получение открытого первенства и укрепление собственной власти. Патриарх же отвечает, что постепенное объединение православия и католицизма только и может способствовать единению всей Европы. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
К концу подходит последний час утренней программы «Время свободы». И я хочу напомнить, что предлагается вам ответить на вопрос, установится ли мир в Южной Осетии и Абхазии после завершения военных действий на территории Грузии. Ждем ваших ответов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И отца, и сына расстреляли на месте, и 2 дня там лежали.
Настоящее число грузинских и южноосетинских беженцев определить трудно.
Думаю, что применение силы русскими соответствует миротворческому мандату.
Вспоминали 118 членов экипажа «Курска», а также подводников, погибших в мирное время.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760.